Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В подготовке к Великому посту Церковь подходит как чистолюбивая мать. Целых 4 недели выделяется на подготовку, и одна из них – неделя о страшном суде. Именно о ней и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему целых 4 недели приготовляют нас к Великому посту?
Жизненный опыт показывает нам, что любое доброе дело требует подготовки. И чем это более серьезное дело, ответственное, важное, тем более длительная, глубокая, серьезная подготовка должна иметь место. Святая Четыредесятница – это самое большое доброе дело, которое мы можем сделать для Господа и для спасения своей собственной души за весь этот год. Так именно об этом говорят святые отцы. Это та десятина, священное время года, которое мы должны Богу посвятить, отдать Ему для того, чтобы получить Божье благословение на все оставшееся время этого года для своей жизни. Но мы видим, что когда наступает Великий пост, то буквально сразу начинаются вот эти вот нагрузки физические, духовные, и воздержание суровое, и коленопреклонные молитвы, земные поклоны. Это требует от человека немалой собранности и усилий. И вот для того, чтобы он сразу втянулся в этот процесс, чтобы не нужно было времени на раскачку, так называемую, Церковь заблаговременно нас к этому готовит. И вот эти вот недели, воскресные дни, которые нам напоминают о том, какие есть поводы для покаяния, примеры покаяния и священные истории, они нас настраивают уже буквально даже на подсознательном уровне на то, что приближается очень важный период в нашей жизни, и мы должны пройти его как можно лучше.
Почему неделя называется неделя о страшном суде? Почему Церковь, например, не выбрала неделю о рае или неделю о вечном блаженстве? Это тоже мотивировало бы посту?
Когда мы говорим о мотивации к благочестивой христианской жизни, то святые отцы говорят, что самая достойная мотивация – это угождать Богу из любви к Нему, как нашему Небесному Отцу. Но это путь избранных и немногих. Большинство людей более подвержены влиянию других мотиваций. Это кнут и пряник. Страх и надежда. С одной стороны, страх вечных мук, а с другой стороны, надежда вечных благ. Надежда вечных благ у нас есть впереди. Это и есть праздник Пасхи. Это светлое Христово воскресенье. Весь пост нас готовит именно к встрече этого праздника. Это та цель, которая впереди, светлая, радостная, которая сама по себе олицетворяет блаженство будущего века нашего с Богом. Поэтому заранее не нужно говорить о блаженстве в какую-то из подготовительных седмиц. С другой стороны, о рае мы вспоминаем накануне Великого Поста, только воспоминания довольно грустные, да, потому что в раю мы уже были. Природа человеческая во всей полноте обитавшая в двух людях, в одной супружеской чете, в Адаме и Еве, как раз находилась в раю, но не смогли там остаться из-за того, что не сохранили верности Богу. Поэтому мы вспоминаем о рае именно в том ключе, что рай для нас стал закрыт нашим грехом именно из-за несоблюдения поста. Ведь заповедь, которую нарушил Адам, это была заповедь о посте. Нельзя было вкушать плодов этого древа познания добра и зла. Поэтому единственная заповедь, которая имела место в раю, это была заповедь о посте, в которой, конечно, проявлялось и послушание божественному авторитету. К сожалению, наши прародители с этим не справились, и вот их горькая участь, их печальный пример Церковь нам тоже представляет для внимания, чтобы мы, в отличие от них, шли сразу правильным путем. Пока у нас есть возможность, нужно исполнять заповедь о посте, чтобы приблизиться к Господу.
Есть ли какие-то особенности в богослужении самой недели о Страшном суде?
Разумеется, они есть, потому что эта неделя является подготовительной, и то, что свойственно всем этим неделям, свойственно и ей. Начать нужно с того, что на Палилее исполняется 136-й псалом на реках Вавилонских. Кроме того, исполняется песнопение «Покаяние двери отверзими», жизнодавчее вот это вот песнопение, которое сразу нас как бы вводит, вот это преддверие Великого Поста напоминает нам о том, что главное действие, которое от нас ожидается в посту, это именно покаяние. Кроме того, обращает на себя внимание такая деталь, что накануне утренне уже катавасия, помощник и покровитель. Именно то, что да, сразу да, нас памятью обращает к этому великому канону, к времени первых дней уже Великого Поста. Ну и помимо того, апостол, посвященный посту на литургии у апостола Павла, из послания, из первого послания к Коринфянам, и Евангелие о Страшном суде. Это те литургические особенности, которые, опять же, каждому присутствующему на службе человеку напоминают о том, что приближается Святая Четыридесятница, и надо больше думать об этом для того, чтобы серьезнее к этому отнестись.
Для современного человека Страшный суд, ну, в лучшем случае, абстракция. Как можно... Какие аргументы можно привести, чтобы убедиться окончательно, что Страшный суд точно будет?
Убедиться окончательно – это звучит, может быть, не совсем естественно по отношению к догмату Православной Церкви, который в любом случае остается предметом веры. Любой из наших догматов нами принимается на веру, и для нас это несомненная истина. Но сказать, чтобы можно было его доказать окончательно каким-то логическим или научным путем, об этом говорить невозможно, потому что это и является доказательством истинности догмата, что в нем есть нечто иррациональное, нечто недоказуемое, нечто неотмирное, сверхприродное. Вот если догмат в себе заключает нечто подобное, значит, да, он получен людьми от Бога. Это не есть чисто человеческое, умственное какое-то изобретение. Так и здесь. Финализм истории впервые принесен в мир христианством. Древняя Греция не знала такого учения, что история вообще будет иметь конец. Они считали, что история бесконечно повторяется, как времена года сменяют друг друга, после зимы наступает весна, после весны лето, а потом опять осень. И вот это движется бесконечно, круговращение исторических циклов. Но христианство учит о том, что вся история человечества – это путь испытаний, который будет иметь свой результат, свой финиш, свой финал. И этим финалом, естественным образом, будет страшный суд. Это итог, на котором Господь именно подведет резюме и под жизнью каждого отдельного человека, и под жизнью человечества в целом. Чувство справедливости подсказывает нам, что так оно и должно быть. И подсказывает не только нам, не только православным христианам. Все христиане верят, что будет страшный суд, и не только христиане. Мусульмане тоже верят, что будет страшный суд. И тоже признают, что именно Христос будет там главным действующим лицом. Это учение настолько убедительно для религиозного сознания, что как бы в особых доказательствах не нуждается. Тем более, что в Священном Писании о Страшном Суде говорится достаточно подробно и отчетливо. А мы не имеем оснований не доверять Слову Божию.
Могли бы вы истолковать Евангелие, неделю о Страшном Суде? За что благословляются праведники?
Уже давно замечено, что критерии, по которым Господь осуществляет отбор, кто будет стоять по правую руку от Него, кто по левую, кто овцы Его истинного стада, а кто козлища строптивое, злобное, мстительное, это делается не по критериям религиозности, не по критериям духовности, а по критериям нравственности, обычной человеческой нравственности.
Человечности.
Да, именно то, как человек относился к ближнему своему, к другому человеку. Был ли он отзывчив, помогал ли он в беде, в жизненных трудностях, в решении каких-то проблем, или он этого не делал. Вот это и является итогом того, за что человек или будет вечно блаженствовать, или вечно страдать. Разумеется, по умолчанию мы должны предположить, чтобы человек был по-настоящему отзывчив, человечен, чтобы он любил ближнего своего, он должен быть и религиозен. Как правило, религиозная мотивация в творении добрых дел самая важная, самая устойчивая. Но, тем не менее, все равно конечным результатом должны быть точные, реальные, добрые дела. И Господь указывает, что те, кто накормили алчущих, напоили жаждущих, посетили больных или заключенных в темнице, или приютили бездомных людей или странников, то вот именно они благословляются. И отсюда мы делаем вывод, чтобы наследовать вечное блаженство, надо потрудиться в творении добрых дел. Надо обязательно что-то делать, чтобы своя, скажем там, добрая настроенность, своя христианская какая-то вот такая расположенность души не осталась вот внутренним моим сокровищем, а чтобы она проявилась вовне. Потому что только так это будет уже доказательством истинности моей веры и моего чистого сердца. Ну и с другой стороны, мы видим, что те, кто не попадают в это число избранников, они ведь ничего-то особо плохого не сделали. Не называется ни одного их злого дела, за которое они наказаны огненной гиеной. Они просто не сделали добра. И вот мне кажется, наверное, вот когда мы читаем эту притчу, это самый главный вывод, на который мы должны внимание обратить. То, что Господь акцентирует наше внимание, что для того, чтобы лишиться вечных благ, вовсе не обязательно быть каким-то закоренелым злодеем, преступником, человеконенавистником, сатанистом или нечто подобное. Нет, достаточно просто жить для себя, жить в свое удовольствие. Можно быть при этом вполне, казалось бы, добропорядочным гражданином, платить налоги, не делать ничего криминального, но жить исключительно в своих интересах. Ну, интересах, скажем, своих самых близких людей, своих родственников и то, может быть, не всех, а тех, которых именно ты любишь. Вот если жить таким образом, это как раз путь туда, куда бы нам совсем не хотелось попасть. И я бы хотел эту мысль даже еще усилить и развить, потому что она содержится не только в этой притче о страшном суде. Даже, строго говоря, это и не притча, это пророчество Господа Иисуса Христа, событие, которое точно осуществится. А вот если мы говорим о притчах Христа, то можно вспомнить притчу, например, о богаче и Лазаре. Да, Лазарь был положительно добродетельным человеком. Он проявил терпение, смирение, покорность божественной воле. Что касается вот этого богача, не называется ни одного его злого дела. То есть не то, чтобы он там был обидчиком, там, грабителем, прелюбодеем. Ничего этого не говорится о нем. Он просто жил в свое удовольствие, пренебрегал теми, кто рядом с ним был. Он не сделал ничего плохого, он не сделал просто ничего хорошего. И то, что он не сделал для них ничего хорошего, не поделился своими благами, которых у него было более чем достаточно, это уже причина его осуждения. Или еще притча о безумном богаче. Ему угобзися нива, он получил огромнейший урожай. В этом нет абсолютно ничего плохого. Он их собирает в закрома, в житницы. Это тоже нормальное явление. Что в этом плохого? Но когда он говорит в сердце своем, душа моя, ешь, пей, веселись, много добра у тебя на многие годы. Опять же, он никого не собирается обижать, он никому не собирается мстить, он ни с кем не собирается там бороться нечистыми способами. Нет, он просто хочет жить в свое удовольствие. Как только он это решает, Господь называет его безумным, и душу его вот истяжет в ближайшую ночь из него. Соответственно, мы видим опасность вот этого образа поведения, по которому сейчас идет, мне кажется, большинство человечества, стремится к материальному преуспению для самого себя, при этом не думая о ближнем своем, даже не то чтобы вредя ему, а просто как бы полностью от него дистанцируясь. Это уже очень опасная позиция, потому что среди нас, в нашем обществе, масса людей нуждаются в помощи, разного рода помощи. И зачастую эти люди, в отличие, скажем, от профессиональных нищих, которые к вам бросаются на улице, хватают вас за руки, вот, тянутся к вашему карману, эти люди, они не будут так явно говорить о своих проблемах. надо самим эти проблемы заметить. Нужно быть более внимательным к человеку, заметить, что у него плохое настроение, что что-то с ним не то. И даже слово поддержки, слово внимания, ободрения, оно может спасти жизнь человеку. Если вовремя его поддержать, он не сделает тех страшных ошибок, которые впоследствии для нас самих будут укором совести.
Чем отличается первое и второе пришествие Христово? Есть ли между ними какая-то взаимосвязь?
Связь, вне всякого сомнения, присутствует, потому что первый раз Господь пришел как милостивый Спаситель, пастырь, который провозгласил свое учение, который призвал в ряды своей церкви все человечество, но при этом он очень кротко, милостиво поступал со всеми людьми, он не проявлял без крайней необходимости никакой строгости, никакой суровости. Но тем не менее мы видим, что следующее его пришествие будет совершенно иным. Это будет уже пришествие настоящего судьи. По всей строгости закона Божия будет судимо все человечество. Это закономерно, так и должно было быть, потому что есть время всякой вещи под солнцем. Было время для божественной милости, любви, и оно продолжается до сих пор, что нужно подчеркнуть. Потому что, хотя сейчас Господа нет среди нас именно во плоти, но по-прежнему существует основана им Церковь, мы можем приобщиться телу и крови Христовых в таинстве Евхаристии, мы можем общаться с Богом в Священном Писании, брать с Него пример именно Его доброй, благочестивой, такой светлой, святой жизни. Это все продолжение, можно сказать, плодов первого пришествия. А второе – это то, что ждет нас впереди. И вот то, о чем мы говорили в самом начале, наше спасение совершается между надеждой и страхом. Надежда действует уже сейчас, но страх впереди. И вот действительно этот страх, который заставляет себя бояться.
Страшный суд – это финал мировой истории. Есть ли предвестники кончины мира? Описаны?
Да, это описано в Евангелии. Господь оставил подробный, можно сказать, перечень этих признаков своего второго пришествия, в особенности в 24 главе Евангелия от Матфея, но также и в других текстах можно найти его указания. Православное догматическое богословие занимается изучением всех этих признаков. Мы можем тут вспомнить и обращение Израиля ко Христу, почти всеобщее именно, которое будет в самом конце истории человечества, и катаклизмы природные, землетрясения, наводнения, пожары. Это будут и катаклизмы социальные, войны, военные слухи, какие-то конфликты, восстанет народ на народ и царство на царство. Это будет и умножение зла, нечестия в человеческом роде, буквально вопиющая безнравственность, торжество, казалось бы, зла. Но на фоне этого будет и проповедь Евангелия по всему миру. Господь прямо сказал, когда Евангелие проповеса по всему миру, всем народам, то знайте, что скоро кончина. Самый же верный признак второго пришествия Христова – это пришествие Антихриста, потому что мы знаем точное время, которое Антихрист будет править на земле. Это 42 месяца, 3,5 года. И когда Антихрист воцарится, то, с одной стороны, это будет самое тяжелое время для христианской церкви, но, с другой стороны, мы будем точно знать, когда оно закончится.
Что говорят святые отцы о страшном дне воздаяния?
Есть много об этом святоотеческих поучений, и в особенности в связи с тем, что это вошло в наш церковный календарь. Поскольку это ежегодное событие повторяется, воспоминание страшного суда, то многие выдающиеся проповедники оставили свои гомилии, слова, беседы, поучения на эту тему. Это бездонная тема для рассуждения, но одну мысль все-таки сразу хочется выделить более рельефно. Мы называем этот суд страшным, потому что он последний. Решение, которое там будет вынесено, уже не подлежит апелляции, невозможно будет ничего изменить. Потому что сейчас, например, участь человека там в загробном мире еще подвергается корректировке, мы можем за него молиться, и Господь может простить ему нераскаянные грехи. Церковь молится, святые молятся, Божья Матерь ходатайствует. Поэтому это все может повлиять таким образом, что даже из ада человек может быть исхищен, душа его может быть избавлена от этих страданий. Относительно страшного суда это будет уже последнее решение. И поэтому страшно думать о том, что уже ничего нельзя будет исправить. Но с другой стороны, вот этот страшный суд, он фактически и будет судом верховным, судом последней инстанции и судом уже апелляционным. Потому что из тех людей, которые наследовали райские обители, все будут продолжать блаженствовать, только блаженство будет еще больше. А вот из тех, кто на протяжении истории человечества прожили свою жизнь не вполне достойно, имели какие-то нераскаянные грехи, могли даже находиться в аду до этого момента или какое-то время на протяжении человеческой истории, они могут быть полностью избавлены от адских страданий именно по молитвам церкви, родных, молитвам святых Божьих угодников. Это все вполне может иметь место. Об этом говорят святые отцы. Поэтому милость Божия очень велика. И она простирается не только на все человечество в целом. Именно каждому из нас постоянно идет ток Божьей благодати и действия промысла направлены на то, чтобы нас уже в этой жизни наставить на истину, чтобы мы не сбивались с правильного пути. Но если все-таки кому-то не удается до конца пройти по пути верному, у нас есть учение церкви о молитвах за усопших и евхаристическая жертва, которая приносится о всех и за все.
Евангелие связывает, как вы уже заметили, страшный суд с делами милосердия. Почему?
Сам Господь Бог в своем лице являет абсолютное милосердие. У Бога очень много свойств. Мы можем, разумеется, брать вот эти вот схоластические схемы, посмотреть, как именно они разделяются на свойства катафатические, апофатические. Но дело сейчас не в этом, а в том, что милосердие – это в любом случае будет одно из основных божественных свойств. И если человек совершает дела милосердия, он этим уподобляется самому Богу. Поэтому, ну, например, если мы постимся, да, мы делаем очень доброе дело, но прежде всего для себя. Если мы молимся, о чем-то просим, если мы кладем там десятки земных поклонов, это тоже все очень правильно, но это, опять же, мы делаем прежде всего для себя, если мы молимся о чем-то своем. А вот если мы защищаем интересы другого человека, не обязательно в суде, это можно делать даже и стоя на молитве. Если мы понимаем, что у человека какие-то проблемы возникли, и вот мы берем на себя какой-то подвиг духовный для того, чтобы преклонить милость Божию к этому человеку. Читаем за него каноны, акафисты, кладем поклоны, то это уже дело христианского милосердия, потому что это мы делаем добровольно, это мы делаем во благо этому
человеку. Что может стать мотивацией добрых дел? Ну, к примеру, святые говорят там, о памяти смертной или еще чего-то.
Мотивация для добрых дел может быть очень широкий спектр различных мотивов, причин, потому что кому-то мы хотим помочь, просто потому что нам нравится этот человек, мы ощущаем какую-то близость духовную с ним, и мы понимаем, что мы не можем так просто проигнорировать его проблему. В каком-то другом случае совесть нас побуждает сделать что-то подобное. Даже если нам человек не особо и нравится, но мы понимаем, что, не дай Бог, если бы мы оказались в такой же ситуации, то он бы нас не оставил в беде. И значит, мы тоже должны поступить соответственно. Ну а кроме того, само Слово Божие, если оно учит нас делать добрые дела, значит, мы должны их делать. Потому что если бы это было не обязательно, если бы в этом не было необходимости, Господь бы нам это не заповедал. Так что, когда перед нами стоит перспектива сделать какое-то доброе дело или его не сделать, думаю, что тут уже надо проявить какую-то гибкость. И если мы ощущаем, что нам не хватает вот этой мотивации для творения добрых дел, что нас что-то отвлекает, что мы можем забыть, что нам не хватает сил или ревности, то тут нужно уже любую мотивацию приводить на память. Главное, чтобы это дело было совершено.
Хотелось бы обратить внимание на иконографию праздника. Как выражается богословие в иконе Страшного Суда?
Это довольно любопытный вопрос, который в истории имел различные разрешения. Я помню, когда мы совершали паломничество по Золотому кольцу России своим курсом Духовной Академии, перед выпуском буквально, то в Ростове мы видели в одном из храмов огромную на всю стену икону вот этого Страшного Суда, и она производила очень сильное впечатление. Есть другие подобные изображения.
У нас в Успенском монастыре тоже.
Да, то есть это традиция. Я знаю, что, например, уже преподобный Авраамий Смоленский, который был, помимо того, что был святой человек, еще был иконописец, очень талантливый. Вот он в своем храме тоже сделал большую икону на стене, сам написал Страшного Суда. И описывая ее, он пишет, что как огненная река потечет. Вот так вот было видно какое-то ему видение такое от Господа, откровение, которое он запечатлел и в слове, и в красках. Это говорит о том, что Страшный Суд – это, с одной стороны, реальность метафизическая. Да, это не просто какой-то естественный процесс. Но, с другой стороны, ведь это событие будет происходить совершенно реально. И его участниками будет все человечество. Поэтому это можно описать. Поэтому, насколько я мог заметить, обычно эти иконы Страшного Суда очень масштабные, большие, красочные. И в них есть, с одной стороны, что-то устрашающее, такие вот черные и красные тона преобладают, но вместе с тем наверху все-таки Святая Троица, Господь, к которому должны быть устремлены все наши чаяния.
Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что «разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Почему Бог дал такую власть святым?»
Это заслуживает внимания. Если бы сам Господь, Бог, судил все человечество, вот один восседая на престоле с высоты божественного величия, то некоторые, по крайней мере, из тех, кто будут осуждены, могли бы ему сказать, ну, конечно, даже вот Иисус Христос, хоть он и воплотившийся Бог, но он был идеальным человеком, и поэтому его мерки, которым сам он соответствовал, для обычного человека неприложимы. Но когда святые будут судить мир, об этом пишет апостол Павел, ведь святые – это такие же люди, как и мы были изначально, но они достигли победы над страстями, обожения, они достигли именно такого особого дерзновения в молитве к Богу, и за все это им дается эта власть. И таким образом вот эти вот грешники нераскаянные будут безответны, потому что зачастую вот эти судьи, которые будут выносить приговор, они могли бы даже их современниками, жили бок о бок, но те выбрали святость и угождение Господу, а эти выбрали потворство своим страстям.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную богословскую и нравственную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.